Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Пчелы», аяты 96-97.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
То, что у вас, истощится, а то, что у Аллаха, вечно. А тем, которые терпеливо сносили лишения, мы непременно воздадим награды, превосходящие то, что они содеяли. Тех верующих, которые вершили благие дела, будь они мужчины или женщины, мы непременно воскресим, даруем им прекрасную жизнь и воздадим награды лучшие, чем их деяния.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, я приветствую вас из Тегерана, 15 часов и 31 минута, сейчас столица Ирана. Мы начинаем видеостриминг с радио Исламской Республики Иран, Pars Today. В начале выпуск новостей. Иран осудил теракт в образовательном центре Кабула. Китай отреагировал на новые санкции США против Ирана. Акция протеста иракцев в Багдаде. Захарова заявила, что генеральный секретарь ООН превысил свои полномочия. Россия предупредила Украину по поводу вступления в НАТО. Официальный представитель МИД Ирана решительно осудил теракт в научно-образовательном центре на западе Кабула. Насер Канани, осудив взрыв, приведший к гибели и ранению десятков людей, сказал: смертоносное нападение на ни в чем не повинных молодых участников научных экзаменов является зверским актом, противоречащим религиозным учениям и элементарным гуманным принципам, а его совершение считается пятном позора на лбу организаторов теракта и спонсоров демонических террористов. Напомнив об ответственности властей Талибана в обеспечении безопасности граждан Афганистана, Канани выразил сочувствие семьям погибших и помолился о милости Божией к погибшим и скорейшему выздоровлению раненых. В пятницу утром в результате теракта в образовательном центре в районе Дашти-Барчи на западе Кабула погибли как минимум 32 человека. Ранения получили 40 других. Взрыв прогремел во время вступительных экзаменов в университет. По данным афганской полиции, смертник привел в действие взрывное устройство среди поступающих в высшее учебное заведение. Правительство Китая отреагировало на новые санкции США, направленные на недопущение облегчения продажи иранской нефти и нефтепродуктов. Минфин США в четверг вечером в заявлении сообщил, что внес 10 компаний и одно судно в санкционный список под предлогом содействия экспорту иранской нефти. 4 из попавших под санкции компании базируются в Китае. По сообщению информагентства ФАРС, официальный представитель МИД Китая в ответ на эти санкции сказала: «Китай всегда выступает категорически против незаконных и необоснованных санкций и так называемого судебного посягательства со стороны США». Мао Нин подчеркнула, американской стороне следует отказаться от ошибочной практики обращения к санкциям на любом этапе, принять дополнительные меры, чтобы переговоры о возвращении к СВПД были плодотворными. Десятки иракцев по случаю третьей годовщины октябрьских протестов в Багдаде выступили против коррупции, господства партии иностранного вмешательства. Десятки жителей Ирака в знак протеста против текущей ситуации в стране вышли в зеленую зону Багдада. В центре столицы этой страны присутствие женщин на этой демонстрации свидетельствует о том, что помимо сторонников движения «Садр», в этой демонстрации также принимало участие движение, называющее себя «Ташрини». Иракские протестующие пытаются обойти барьеры безопасности, чтобы пересечь мост Джумхури в Багдаде и приблизиться к правительственным зданиям. Аль-Джазира сообщила, что иракские протестующие, собравшись на мосту Джумхури в Багдаде, пытались перейти через бетонное заграждение на этом мосту, вследствие чего полиция и силы по борьбе с беспорядками были вынуждены применить слезоточивый газ. Премьер-министр Ирака Мустафа Кадеми перед проведением демонстрации призвал демонстрантов сотрудничать с силами безопасности для защиты правительственных центров. Правая коалиция, возглавляемая ультраправой партией Flight Italia, набрала большинство голосов на досрочных выборах в Италии. Альянс состоит из партии Джорджа Мелони, а также ультраправой партии Лего Матео Сальвини и Форза Италия, правоцентристской партии Сильвио Берлускони. Победа может иметь далеко идущие последствия для Италии и Европейского Союза. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обеспечение безопасности Евросоюза в будущем невозможно без России. Меркель считает, что страны Евросоюза должны работать над созданием общей европейской архитектуры безопасности, при этом Россия будет также привлечена к ее созданию. Важно продолжать работать над общей европейской архитектурой безопасности при участии России, заявила бывший канцлер. Германия – одна из стран, столкнувшихся с серьезным энергетическим кризисом из-за резкого сокращения импорта газа из России. В то же время Берлин является одним из основных поставщиков оружия Украине и одним из главных препятствий на пути урегулирования конфликта между Киевом и Москвой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что заявление генерального секретаря ООН о том, что результаты референдумов в регионах Украины, которые войдут в состав России, не будут иметь юридической силы, выходят за рамки его полномочий. Мария Захарова, указав на заявление Гутерриша о присоединении к России новых регионов, сказала, прямая атака Гутерриша на фундаментальное право жителей этих областей на самоопределение является еще одним примером лицемерия и явных двойных стандартов. Она добавила, мы считаем неприемлемым тот факт, что генеральный секретарь ООН превратился в инструмент пропаганды и давления на государства-члены, в то время как, согласно уставу Организации Объединенных Наций, должен быть представителем всех членов. В четверг вечером в заявлении по поводу референдума, проведенного в четырех регионах Украины со стороны России, Гутерриш заявил, что любое решение по их присоединению будет неэффективным и заслуживает осуждения. Россия предупредила Украину по поводу вступления в НАТО. Заместитель главы Совета безопасности России сказал, что вступление Украины в Организацию Североатлантического договора НАТО ускорит Третью мировую войну. Дмитрий Медведев в пятницу, предупредив о вступлении Украины в НАТО, сказал, требование Зеленского вступления Украины в НАТО – это попытка ускорить начало Третьей мировой войны. Накануне президент Украины Владимир Зеленский вчера вечером официально призвал к ускорению процесса вступления этой страны в НАТО. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что каждая демократическая страна в Европе имеет право подать заявку на членство в НАТО и подчеркнул: «Мы поддерживаем право Украины на выбор своего пути, на вступление в силовые союзы, в которые она хочет вступить». Продолжение политики вмешательства НАТО в войну в Украине Столтенберг сказал: «Мы призываем президента России прекратить войну в Украине. Если Россия остановит войну, Украина сделает то же самое». Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в ответ на присоединение России и частей Украины заявил: «Любое решение о продвижении процесса присоединения Донецка, Луганска, Херсонская, Запорожская области к России не имеет юридической силы и заслуживает осуждения». Гутерриш в кругу журналистов сказал, что любая аннексия территории другой страны, вызванная угрозой или применением силы, считается нарушением устава ООН и международного права. Накануне российские СМИ опубликовали результаты референдума в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях Украины и объявили, что во всех этих регионах более 95% населения хотят присоединиться к России и отделиться от Украины. Некоторые высокопоставленные европейские лидеры также отвергли результаты в регионах Донбасса, сделали заявление по поводу жителей России присоединить восток Украины к своей территории. Россия наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН с осуждением аннексии 4 регионов Украины к территории Российской Федерации. В пятницу вечером Россия заблокировала в Совете безопасности ООН резолюцию, не признающую включение 4 регионов Украины в состав России. При этом Китай и несколько других стран воздержались при голосовании. В пятницу президент России Владимир Путин и главы четырех украинских регионов подписали документы о включении этих 4 регионов в состав России. Это произошло после проведения в этих регионах референдума. Результаты нового опроса показывают, что более половины американцев считают, что нельзя допустить баллотирования Дональда Трампа на следующих президентских выборах в США. Социологический институт YouGov объявил, что более половины опрошенных, это 51%, считают, что, принимая во внимание проводимое судебное разбирательство деятельности Трампа во время его президентства, нельзя позволять ему в очередной раз баллотироваться на президентских выборах. При этом только 35% респондентов считают, что Трампа следует допустить к участию в выборах, и менее половины республиканцев, респондентов или склонных к этой партии заявили, что поддержат Трампа на выборах в США в 2024 году. 36% из них ответили, что поддержат кого-то другого. Помимо дела о коррупции в отношении Трампа, федеральная полиция также расследует скандальный случай, когда бывший президент США увез из Белого дома конфиденциальные документы в свою личную резиденцию в штате Флорида. Вмешательское поведение нового посла США в Никарагуа не позволило ему въехать в эту страну. Вице-президент Никарагуа, супруга Даниэля Ортеги, предупредила, что новый американский посол Уго Родригес не въедет в Никарагуа, указав на вмешательское поведение этого дипломата в ходе общения с официальными СМИ. Росарио Мурильо сказала: «Мы повторяем, что Уго Родригес не будет принят в Никарагуа ни при каких обстоятельствах. Пусть эти господа империалисты отчетливо понимают, Родригес сюда не въедет», — сказала она. Это были новости. В эфире видеостриминг Госрадио Исламской Республики Иран Парс Тудей. Сейчас ко мне в студии присоединилась моя коллега Валя. Здравствуй.
Здравствуй, Таня. Здравствуйте, дорогие зрители.
Ну что ж, начинаем очередную передачу из нашего традиционного субботнего цикла «Следуй за мной в Иран». Итак, слушаем, что ты нам сегодня будешь интересного рассказывать.
Я сегодня в начале передачи продолжу ту тему, о которой мы разговаривали на прошлой передаче, о Чагазамбиль,
так как... Да, не успели из-за нехватки времени, там интересный момент оставался.
Да, так как мы сегодня будем продолжать рассматривать провинцию Хузестан, и актуально можно продолжить рассказывать о Чагазамбиль. Итак, Чагазамбиль – это как храм для того, чтобы как люди там поклонялись богам. В то время в Месопотамии, во время Вавилонской период также строились подобные как зиккураты, как в Иране есть. Но чем отличается зиккурат иранский от тех, которые строились в других частях мира? Тем, что зиккураты — это были как храмы многоэтажные. Они строились как пирамида, каждый этаж на следующем строился. Но в Иране, когда сделали раскопки, они увидели, что каждый этаж имеет свой фундамент изначальной земли. То есть каждый этаж было 5 этажей, но каждый из них, например, самый нижний — это был прямоугольный, как здание, и следующие то есть следующие этажи, они строились также с земли, начинался фундамент и выстраивался этот, как каждый этаж. И к верхним этажам не допускались обычные люди, туда допускалось знать, допускался царь, только считая, что самый верхний этаж, он приближает людей к богам и молиться там, то есть боги быстрее услышат эти молитвы. И также говорят, что с вершины этого самого верхнего этажа зиккурата Чагазамбиль можно было увидеть город Сузы, так как он находился в 35 приблизительно километров от этого зиккурата, и в честь бога, которого, то есть, построили этот зиккурат, считают, что этот бог, он как оберегает город Сузы от разных бед. И очень интересно, вот эти разные есть места для поклонения, а в подземных этажах нашли не только похование, вот эти обычно в то время, вот в период эламов, хоронили людей в земле, но нашли также кремации, то есть проводили кремации, несколько тел кремированных нашли в этом, в этих помещениях, но тем более не знают, почему они, то есть, кремировались. А мы посмотрим сегодня видео музей Гавтапе, также, который находится в Сузах.
Музей Хафтапе – это один из самых интересных археологических музеев в Иране. Музей Хафтапе, или «Семь холмов», находится в провинции Хузестан на юго-западе Ирана. Музей был открыт в 1971 году. Одноэтажное здание музея состоит из бетона, а фасад его – из обожженного и необожженного кирпича. В этом музее можно увидеть кувшины эламской цивилизации, которые были найдены при раскопках у древнего города Шуш в провинции Хузестан. В археологическом музее Хафтапе выставлена разнообразная коллекция декоративной глиняной посуды и статуй. Этот музей находится в 15 километрах к югу от города Шуш. Здесь также был найден скелет человека в изогнутой позе, чьи руки и ноги сложены на груди. Горшки и чашки этой коллекции обычно кремового цвета, геометрической формы. Во время раскопок также были найдены статуи животных и людей. Археологический музей Сузы является еще одной исторической достопримечательностью провинции Хузистан. Этот музей начал свою работу в 1975 году. Строительство музея совпадало с началом раскопок в Сузах, поэтому в качестве стройматериалов были использованы кирпичи, которые были найдены при раскопках этого района. Музей Сузы расположен посреди большого зеленого сада недалеко от города Шуш или крепости Сузы. В этом саду выставлено множество каменных и глиняных скульптур. Артефакты музея имеют примерно 3500-летнюю историю. В этой коллекции 6 выставок. На них представлены все артефакты, которые были найдены во время раскопок в городе Сузы и принадлежали эламской цивилизации до появления исламской цивилизации. Среди каменных скульптур этой коллекции можно увидеть статуи животных и людей.
Как видим, в Сузах есть такой интересный музей, где можно познакомиться с экспонатами, которые были найдены на территории, например, Сузов или вот на территории даже Замбиль-Чага. То есть это все очень интересно, потому что это все имеет очень большую историю. Вот, например, говорят, что вот город Сузы и Чага-Замбиль имеют историю более 3000 лет до нашей эры. И те люди, которые интересуются древней историей и историей эламов, это очень интересно, потому что у них была своя цивилизация, развито очень все было. Говорят, что даже на территории этих вот Гавтапе, почему назвали Гавтапе, это 7 холмов. Если перевести на русский, получается, что в этом регионе было очень много холмов, даже насчитывается 14 холмов, при раскопке которых находили разные вот исторические артефакты, даже находили пуговицы, иголки. То есть даже говорят, что вот на территории Чага-Замбиль были найдены, например, стеклянные изделия. То есть в то время, 3000 лет до нашей эры, уже, то есть они плавили стекло, делали разные изделия. Говорят, как что даже интересно. В окнах использовались, вот стекло использовалось в то время. Это очень интересно. И вот посмотреть на этот музей также довольно-таки интересно. Этот музей, я думаю, интересен будет для многих туристов. И еще хотела бы сказать, что этот музей работает с 8 утра до 4 вечера, ну, в национальные праздники и религиозные праздники он не работает. Для того, чтобы его посетить, нужно ознакомиться с календарем иранским, чтобы не приехать в выходные, когда он не работает. И довольно-таки интересный музей, и даже для иностранных туристов, я посмотрела на сайте, у них стоимость билета — это 30 тысяч туман, это получается где-то $1 для иностранных туристов, а для иранцев еще дешевле. Вот посещение музеев и вот разных вот этих исторических разных вот этих архитектурных вот зданий очень в Иране по сравнению с другими странами, мне кажется, очень дешевле, потому что цены такие, как...
А есть там, где туристам остановиться, какие-то гостиницы рядом есть, да?
Да, есть. Я даже читала, что в Сузах также есть вот эти древние, ну, более старые дома, которые также перестраивались под отели небольшие. Можно остановиться в таком отеле. Есть обычный отель. Конечно, это небольшой городок. Я даже читала, что один турист из России останавливался в обычных людей, которые ему предоставляли свое жилище, потому что мы знаем, что иранцы очень гостеприимные, особенно к иностранцам. Они очень хорошо общаются, очень любят принимать гостей, и особенно в Иране очень любят иностранцев.
Ну и туристы тоже разные бывают. Некоторые хотят комфорт в дорогой гостинице, а некоторые хотят полностью окунуться в быт людей, которые там живут, и это как бы так, эксклюзив такой интересный.
Да, и также я хотела бы еще рассказать о дворце Абадана. Я нашла также очень интересную информацию, когда читала об этом дворце, что в то время, когда французы проводили здесь раскопки, к сожалению, многие экспонаты были вывезены в Францию и сейчас представляются в Лувре. Но также при раскопке этого дворца был найден очень большой, как скульптура быка. И этот человек, который делал эти раскопки, этот француз, говорит, что пишет в своих заметках, что вот мы с археологами раскопали эту статую, она была очень большая и весила приблизительно 1 тонну, и, к сожалению, он просто взял молот и разбил эту статую, потому что он как разозлился, что они не смогут ее переместить. К сожалению, вот такие истории также бывали при раскопках.
Спасибо тебе большое за такие интересные материалы. Всего доброго.
Берегите себя.
Отхранит вас сам милостивый Аллах.
Иран – волшебная страна.
Сегодня мы хотим совершить с вами виртуальную поездку в провинцию Хорасан-Резави, колыбель и родину великих иранских ученых и мастеров слова земли вроде Фирдуси. Земля, которая благодаря наличию здесь священного храма имам Резы, да будет мир с ним, из причистого семейства пророка, сверкает как перстень посреди других провинций Ирана. Провинция Хорасан-Резави – это одна из трех провинций Хорасана на северо-востоке Ирана, появившаяся в 2004 году после разделения Хорасана на 3 провинции. Имея площадь более 127 тысяч квадратных километров, она граничит на севере с Туркменской республикой, на северо-западе с провинцией Восточный Хорасан, на востоке с Афганистаном, на юге с провинцией Южный Хорасан, а на западе с провинциями Ямнан. Административный центр провинции – город Мешхед, расположен на высоте 970 метров над уровнем моря. Главными городами этой провинции являются Нишабур, Сабзавар, Кашмер, Турбатеджам и Сарахс. Провинция Хорасан-Резави с точки зрения географического положения делится на две части – северную и южную. Северные края имеют плодородные сельскохозяйственные и пастбищные равнины, а южные края состоят из пустынных равнин с низкими холмами и редким растительным покровом. В этом районе существует несколько горных цепей, наиболее протяженными и высокими из которых являются Хизар-Масчет и Биналут. С климатической точки зрения эта провинция находится в северной умеренной зоне. Температура воздуха в целом изменчива. С севера на юг повышается, тем не менее, годовое количество осадков снижается. Провинция Хорасан-Резви в разных районах имеет разнообразные климатические условия, так что предгорные районы отличаются полупустым мягким климатом, южные края – сухим и знойным, а такие районы, как Кучан, южная окраина Биналуда, высоты Хизар-Масчет и частично округ Мешхеда имеют умеренный горный климат. Самая высокая точка провинции, пик Биналуд, находится на высоте 3615 метров над уровнем моря, а самая низкая на равнине Сарахс 299 метров над уровнем моря. Хорасан-Резави с такими старыми населенными пунктами, как Туз, Нишабур и Сабзевар, имеет глубокую историю. Так что до ислама и в последние столетия это был один из главных центров формирования персидской культуры и истории. Его население говорит на персидском, тюркском и курдском языках с различными акцентами. В Мешхеде и некоторых южных городах провинции в ограниченном количестве проживают арабоязычные жители. Провинция Хорасан-Резави считается центром тяжести культурной, экономической и социальной деятельности в северо-восточной части Ирана. Наличие священных гробниц имама Резы, соседство с Туркменистаном и Афганистаном, а также оживление религиозного туризма придают импульс развитию торгового бизнеса и повышению стратегического значения. С давних пор львиную долю местного производства провинции Хорасан составляли сельскохозяйственные продукты и изделия кустарной промышленности, поэтому большую часть экспортируемых товаров провинции Хорасана на национальном уровне составляют такие сельскохозяйственные продукты, как пшеница, шафран, барбарис, изюм и шкура скота. Благодаря наличию доброкачественных плодородных сельскохозяйственных угодий и обильной воды на равнинах и плодородных долинах этой провинции существует возможность производства холоднокатанных субтропических и тропических продуктов, таких как грецкие орехи, миндаль, яблоко, груша, фисташки, финики и цитрусовые. Хорасан считается одним из центров разведения скота в Иране, а также одним из главных центров кустарной промышленности страны. Среди изделий ручной работы этой провинции можно выделить бирюзовые изделия, шитье меховых изделий и ковроткачество. В этой провинции наличествуют запасы угля, меди, цинка, железа, марганца, магнезита и строительного камня, такого как мрамор, травертин, известняк и гипс. В Хорасане, ввиду его богатой истории, есть множество исторических памятников. По данным Организации культурного наследия, в Хорасане-Резеви насчитывается 903 культурно-исторических памятников, зарегистрированных в списке объектов национального наследия. Наибольшую часть архитектурных объектов провинции Хорасан-Резеви составляют мавзолейные комплексы. Это набор строений, которые в течение долгих лет формировались на фоне мавзолеев и гробниц популярных и религиозных деятелей и обычно включают храмы, мечети, школы, библиотеки, карвансараи, крытые водохранилища, обители дервиши и подобные помещения. Развитие таких комплексов непосредственно связано с распространением религии, шиитских авторитетов и уважением, которое пользуются владельцы гробниц и художественным и архитектурным значением строений. Некоторые мавзолейные комплексы, вроде гробницы имама Резы, известны как Коц-Резеви, сыграли весьма существенную роль в формировании городов и превратили в центр политической, религиозной, торговой и прочей деятельности. Священная гробница имам Резы в Мешхеде является одним из самых великолепных мавзолейных комплексов во всем исламском мире, превратившим провинцию Хорасан-Резави в крупнейший полис религиозного туризма в стране. Комплекс священной гробницы имама Резы, который сам по себе представляет уникальную достопримечательность архитектуры, вместе с другими шедеврами местной архитектуры, способствовали тому, что провинция Хорасан-Резави интересует не только духовными, но и архитектурными и историческими достопримечательностями. Уместно поближе познакомиться с административным центром провинции города Мешхед. Основное ядро современного города Мешхед появилось в 818 году после мученической смерти и захоронения имама Резы в местности под городом Тус, называемой Санабад. В 13 веке, когда город Тус был разрушен монголами, население города перебралось в Мешхед и постепенно способствовали его расширению и процветанию. Город Мешхед, который вначале представлял собой гробницу селений Санабад-Наукан, постепенно расширялся. Ввиду того, что Мешхед и Тус связывает общая история, мы вначале заглянем в город Тус. В национальных сказках Ирана первоначальное строение города Тус приписывают мифическому королю Ирана Шаху Джамшиду, а его восстановление – персидскому богатырю и военачальнику Тусу. Этот город существовал во времена сасанидов, а во время правления третьего халифа был завоеван арабами и аннексирован к территориям, завоеванным мусульманами. С 1430 года сельджукиды постепенно проникли в важные города Хорасана, вплоть до того, что сельджукский султан Маликшах в 1073 году назначил своего министра ученого Хаджи Низам аль-Мулка Туси правителем Туса. В 1153 году тюркское племя огузов, победив сельджукского султана Санджара, захватило большие города Хорасана, в том числе Тус. Город Тус, ввиду своего особо уязвимого положения в промежутке между правлением Илханидов и Тимуридов, неоднократно переходил из руки в рук, пока в 1389 году, после неуспешного мятежа, жители города были преданы массовой резне, а у ворот города, как это было принято для тех времен, была сложена гора из отрубленных голов. В 1404 году на престол вступил Шахрох Мирза, сын Тимура. Во время его правления город Тус начал благоустраиваться. В результате чрезвычайного статуса, который получил город Мешхед во время Шахроха Мирзы и после него, и особого внимания султанов Тимуридов, в особенности Байсонкур Мирзы, к Мешхеду и священной гробнице имам Резы, название Тус побледнело. Так, со второй половины IX века лунной хиджры в исторических текстах уже не встречается название Тус, либо о нем упоминалось как о городе, подчиненном Мешхеду. Так как город Тус после IX века лунной хиджры больше не получил процветания и благоустройства, остальные жители переселились в город Мешхед. От старинного города Тус уже не осталось ничего, кроме как руин. Современный город Тус сохраняет свое значение и авторитет благодаря находящемуся здесь мавзолею великого персидского поэта Фирдуси. Так или иначе, история современного Мешхеда неразрывно связана с историей старинного Туса, а события последних столетий под сенью священного храма имама Мусы Аджизы обрели удвоенное историческое и религиозное значение и теперь превратили этот город в один из полисов паломничества мусульман-шиитов и даже представителей суннитского толка. Современный город Мешхед – это большой, благоустроенный и славный город среди больших городов Ирана и мусульманских стран. Помимо священной гробницы имама Резы, да будет мир с ним, в этом округе вызывает интерес и другие достопримечательности, ознакомление с которыми мы перенесем на следующую неделю.
من همان کردم که از آتش گذشتم سرفراز من همان کردم که از آتش گذشتم سرفراز سر نپیچم گر فرو بارد زهر سو اخگرم سر نپیچم گر فرو بارد زهر سو اخگرم تا که جان باشد مرا در تن میان سنگرم ای شبد بیرون مرا از سینه مهر مادرم ای شبد بیرون مرا از سینه مهر مادرم ای شبد بیرون مرا از سینه مهر مادرم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
Познакомимся с исламом. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире и предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Познакомимся с исламом». В предыдущих передачах мы познакомились с тремя важными принципами исламской религии – единобожием, пророческой миссией и загробным миром. Все мусульмане единодушно верят в эти три принципа. Двумя другими принципами, в которые верят шииты в качестве религиозных принципов, является справедливость и имаматство. В сегодняшней передаче мы поговорим о справедливости. Для обсуждения темы справедливости мы должны ответить на вопрос, чем отличается справедливость, являющаяся качеством Бога, от других его качеств. Несомненно, справедливость является одним из выдающихся качеств Бога, точно так, как Бог является знающим, всемогущим и дающим пропитание. Он является и справедливым. Ни одна из мусульманских сект не считает Бога далеким от справедливости. Однако убеждения некоторых из них не передают правильный смысл справедливости Бога. Секта Ашаире, возникшая в начале ислама, была убеждена, что человек вынужден совершать поступки, которые совершает, и сам неволен над самим собой. Согласно их мнению, человек, совершивший какое-либо преступление, был вынужден совершить его. Или если злой человек совершает какой-нибудь скверный поступок, он делает это не по своей воле. Другие секты, такие как Мутазилия и шииты, не принимают это убеждение. По их мнению, если человек не по своей воле совершает свои поступки, несправедливо рассматривать его деяния и наказывать его в судный день. Неправильные представления относительно справедливости явились причиной тому, что шииты рассмотрели справедливость как отдельный принцип и выделили свою точку зрения из числа других. Справедливость значит расставлять все на свои места. Ее также охарактеризовали как золотую середину. Отдавать каждому его права также называется справедливостью. Например, если ученики сдали экзамен, справедливо дать по праву каждому из них ту или иную оценку. Ученик хорошо трудился и занимался, должен получить хорошую оценку. А тот, который не старался, соответственно, и по праву более низкую оценку. Конечно, некоторые считают справедливость равенством. Согласно этой позиции, учитель после экзамена должен дать всем ученикам одинаковые оценки. Однако это несправедливо, потому что в таком случае не все получают то, что действительно полагается ему по праву. Его светлость Али, да будет мир с ним, все усилия, которые были направлены на установление справедливости и восстановление прав людей, считал справедливостью расставить все вещи на свои места. Когда его спросили, какое из двух качеств – справедливости и великодушия – лучше, имам Али, объясняя смысл справедливости, ответил, «Справедливость расставляет все на свои места, в то время как великодушие перемещает вещи со своих мест». Справедливость означает управление делами всех, в то время как великодушие распространяется на особую группу людей. Следовательно, справедливость лучше и благороднее великодушие. Шиитская школа делает акцент на справедливости и правосудии Всевышнего Бога и считает его премудрым и справедливым создателем, потому что справедливость является одним из совершенных качеств, а великий создатель обладает всеми совершенными качествами. Бог в священном Коране восхваляет справедливость, порицает гнев и насилие и хочет от людей, чтобы они были хранителями справедливости. Естественно, что когда Бог запрещает что-либо, это означает, что его чистая природа далека от этого запрещаемого. Но когда он считает какое-либо качество красивым и хорошим, он сам украшен им. С другой стороны, тот, кто попирает справедливость и предается угнетению и вершит несправедливость, определенно обладает каким-то недостатком. Эти недостатки иногда бывают материального характера. Например, когда кто-то совершает кражу имущества других. Или же они происходят от духовного несовершенства, когда, например, кто-то получает удовольствие от проявления власти и господства над другими. Между тем, как пределы властвования Создателя мира никакого недостатка путей не имеют, и каждый приказ, отдаваемый Богом, служит обеспечению мира и счастья его служителей. 31 аят суры «Верующие» указывает на это и гласит: «Ведь Аллах не любит притеснять рабов своих». Вера в справедливость, как и любая другая вера, оказывает большое влияние на личную и общественную жизнь людей. Человек, считающий Бога справедливым, убежден, что все совершенные им поступки хранятся Богом, и Бог благодаря своей справедливости не оставит незамеченными его труды. В 281-м аяте суры «Корова» Бог предупреждает человека: «Страшитесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху, тогда каждому человеку воздастся по заслугам его, и никто не будет обижен». Придерживаясь данного убеждения, человек больше следит за своими делами и поступками. Человек, считающий, что справедливый и всезнающий Бог наблюдает за его делами, сторонится недостойных поступков и преступлений и украшает книгу своих деяний красивыми и добрыми делами. Кроме того, вера в справедливость увеличивает силу противостояния человека трудностям и вселяет в его сердце луч надежды. В современном мире всегда расстояние, отделяющее бедного от богатого, возрастает с каждым днем. Вера в правосудие Бога и установление настоящей справедливости укрепляют стойкость и выдержку народов. Таким образом, они усердствуют по мере возможности устранению насилия и восхождению над человеческим обществом светила справедливости. Дорогие друзья, на этом мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире.
Друзья, Вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.